Глава четвертая. Нед Ланд. Капитан Фаррагут был хороший моряк, вполне достойный того фрегата, который верен был его командованию. Он и его судно составляли одно целое. Капитан был его душой. Относительно существования чудовищного животного он ничуть не сомневался, и никто на его судне не смел высказывать сомнения. Он также верил в него, как некоторые женщины верят в Левиафана. Верою, но не рассудком. Чудовище существовало. Он освободит море от него. Он в этом был уверен. Капитан был в своем роде родосский рыцарь Днедоне де Гозон, который шел навстречу змею, разорявшему его остров. Или капитан убьет нарвала, или нарвал убьет капитана. Среднего для него не существовало. Офицеры фрегата разделяли мнение своего начальника. Надо было послушать, как они толковали, спорили, рассчитывали все шансы, окидывая взором необъятное пространство океана. Многие из них добровольно несли вахту, тогда как при других обстоятельствах каждый из них проклинал бы эту обязанность. Пока солнце описывало свой дневной полукруг, матросы все время теснились на рангоуте, так как доски моста жгли им ноги, и они не могли стоять на месте. А между тем Авраам Линкольн не рассекал еще своим форштевнем подозрительных вод Тихого океана. Что касается экипажа, то каждый только желал встретиться с нарвалом, гарпунировать его, втащить на палубу и разрубить на части. Все с особенным вниманием вглядывались вглубь морских вод. К тому же каждый был заинтересован премией в 2000 долларов, обещанных капитаном Фаррагутом тому, кто первый заметит животное, будь то юнга или матрос, боцман или офицер. Можно себе представить, в каком напряженном состоянии находился орган зрения экипажа Авраама Линкольна. Что же касается лично меня, я не отставал от других и не уступал никому мою долю в ежедневных наблюдениях. Да, фрегат в 100 раз имел более прав называться «Аргус». Один только среди нас, Консель, относился весьма равнодушно к столь для нас страстному вопросу и вносил диссонанс в энтузиазм, царивший на палубе. Я уже говорил, что капитан Фаррагут тщательно озаботился снабдить свое судно специальными аппаратами и снастями для поимки гигантского кита. Ни одно китоловное судно не было так вооружено. У нас были все известные снаряды, начиная со строги, метаемой рукой и кончая разрывными пулями и зубчатыми стрелами. На баке стояло орудие в виде небольшой пушки с очень толстыми стенами и узким каналом, модель которой впоследствии находилась на Всемирной выставке 1867 года. Это драгоценное орудие американского изобретения метало свободно конический снаряд весом в 4 килограмма на расстоянии в 16 километров. Следовательно, Авраам Линкольн обладал всевозможными в данном случае средствами нападения и разрушения. Но было нечто еще более интересное. Это сам Нед Ланд, царь гарпунщиков. Нед Ланд, по происхождению канадец, обладал замечательно верной рукой и в своем опасном ремесле не имел себе равного. Ловкость и хладнокровие, смелость и хитрость — вот те качества, которыми он обладал в высшей степени, и надо было быть очень изворотливым китом или особенно лукавым кашалотом, чтобы ускользнуть от удара гарпуна Нед Ланда. Нед Ланду было около 40 лет. Это был высокого роста мужчина, более 6 английских футов, крепко сложенный, внушительного вида, малообщительный и всегда сердившийся, когда ему противоречили. Его личность обращала на себя внимание, а твердость взгляда придавала особую выразительность его физиономии. Я полагаю, что капитан Фаррагут весьма разумно поступил, пригласив в состав своего экипажа этого человека. Он по верности глаза и руки один стоил всего экипажа. Сказать «канадец» — то же, что сказать «француз». И я должен заявить, что, несмотря на его необщительность, он ко мне питал влечение и расположение. Моя национальность, несомненно, притягивала его ко мне. Она предоставляла ему случай говорить со мною, а мне слушать тот старый язык Рабеля, который еще до сих пор в обычае в некоторых канадских провинциях. Семейство канадца-гарпунщика было родом из Квебека, и все члены этой семьи отличались, как смелые рыболовы еще в то время, когда город принадлежал Франции. Мало-помалу Нед вошел во вкус разговора, и я с удовольствием выслушал повесть о его похождениях в полярных морях. Он рассказывал о своих охотах и битвах с безыскусственной поэзией. Его рассказ облекал в эпическую форму, и мне казалось, что я слушаю одного из канадских гомеров, воспевающего Илиаду гиперборейских стран. Я описываю этого смелого моего товарища, каким он был в действительности. Теперь мы стали старыми друзьями, соединенные той неразрывной дружбой, которая рождается и крепнет при самых ужасных испытаниях. Бравый Нед! Я желал бы еще прожить 100 лет, чтобы только дольше вспоминать о тебе. А теперь коснемся вопроса, какого мнения был Недленд насчет морского чудовища. Я должен заявить, что он ничуть не верил в появление Нарвала и был единственным человеком, который не разделял общего мнения экипажа. Он даже избегал говорить по этому вопросу. Но я все-таки надеялся заставить его в один прекрасный день высказаться. В один чудный вечер, 30 июля, 3 недели спустя после нашего отъезда, фрегат находился на высоте мыса Бланка в 30 милях под ветром от Патагонских берегов. Мы уже миновали тропик Козерога. В 700 милях к югу находился Магелланов пролив. Менее чем через 8 дней Авраам Линкольн должен был вступить в воды Тихого океана. Я и Нед Ланд сидели на юте, вели беседу, всматриваясь в таинственное море, глубины которого остаются пока неизведанными. Весьма естественно, что я свел разговор на тему о гигантском нарвале и обсуждал все шансы за и против успеха нашей экспедиции. Затем, ввиду того, что Нед ничего мне не возражал, я приступил к нему напрямик. «Послушайте, Нед, — спросил я его, — почему вы не хотите признать существование кита, которого мы намерены преследовать? Может быть, вы имеете на то особые причины?» Гарпунщик в продолжении нескольких минут молча смотрел на меня, затем ударил себя по широкому лбу, закрыл глаза, как бы обдумывая свой ответ, и, наконец, произнес: «Быть может, он и существует, господин Аронакс». «Между тем, вы, Нед, гарпунщик по профессии, который так близко знаком с крупными морскими млекопитающими, вы, воображение которого более склонно принять гипотезу гигантских китообразных животных, вы должны быть последним из тех, которые ее отвергают».
«В этом-то вы ошибаетесь, господин профессор», — ответил Нед. «Простолюдин может верить в необыкновенные кометы, пересекающие пространство, или в существование допотопных животных, населяющих внутренность земного шара. Но астроном или геолог отвергает подобные химеры, так и китолов. Я преследовал многих китов, многих пробил гарпуном, многих убил.